Николай Семенович Лесков. О куфельном мужике и прочее. Заметки по поводу некоторых отзывов о Льве Толстом. Новые произведения графа Льва Николаевича Толстого продолжают беспристрастно вызывать разнообразные суждения. Энергетические отзывы об этих сочинениях отличаются то энтузиазмом, доходящим порой до безмерного восторга, страстным желанием сравнять перед ним все остальное вровень с землею, то излишней придирчивостью. Попытки защитить многие нынешние мнения графа Льва Толстого не достигают цели. Теперь невозможно отнестись к его новейшим сочинениям с настоящим беспристрастием свободной литературной критики. Для этого, без сомнения, придет свое время, а до той поры теперь остается заботиться только о том, чтобы сохранить то, что чувствуют и как судят современные читатели, на глазах которых совершается величественный литературный успех графа Толстого, а в то же время перед движением торжественной колесницы этого писателя с каким-то азартом производится идоложертвенное избиение литературных младенцев. Когда настанет этот час, который не затмит величие графа Льва Николаевича Толстого, но даст возможность говорить о достоинстве его сочинений с полной откровенностью, тогда для свободных от нынешних тенденций критиков может оказаться подспорьем то, что теперь упускается из виду нынешними критиками, пишущими под влиянием партийной страстности или других побуждений литературе посторонних и неполезных. Я не занимаюсь критикой, и тем не менее позволил бы себе критиковать сочинения графа Льва Николаевича Толстого, что и чрезвычайно трудно, и чрезвычайно ответственно. Но чтобы установить точку моих отправлений к тому, что хочу сказать далее, я оговариваюсь, что я разделяю мнение тех, кто считает графа Льва Николаевича великим и даже величайшим современным писателем в мире. Но из всех критиков, восхваляющих графа, по моему мнению, иностранные критики судят о нашем великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские, а из иностранцев, кажется, всех полнее, глубже и правильнее, понимает и толкует сочинение графа Толстого «Виконт Мельхиор де Вогюэ». Таково мое личное мнение. Может быть, оно и ошибочно, и даже совсем неверно, но я его сознаю искренне и пишу далее. Именно по тому уважению, какое я питаю к графу Льву Николаевичу Толстому, как к великому писателю моей родины, я не в силах отрывать от него своего внимания и не могу не отмечать того, что в суждениях о нем отзывается крайней несправедливостью и пристрастием. Особенно досадительным кажется, когда в толкованиях идей этого писателя главное, или по крайней мере более значительное, как бы умышленно заслоняется идеями низшего порядка и меньшего значения. Такое отношение к делу уже два раза побудило меня осмелиться выступить со своими замечаниями, которые я желал донести до ведома критиков графа Толстого. Я знал, что это небезопасно, и что я могу за это потерпеть, но тем не менее я отважился. Первый раз я старался дать защитникам графа годное оружие для защиты Льва Николаевича от нападок на него со стороны господина Леонтьева. Я старался показать и показал, что Лев Николаевич Толстой согласен с Исааком Сириным, которым его упрекал господин Леонтьев, а что господин Леонтьев сочинения Исаака Сирина не знает. Это было сильное оружие для защиты графа, но оно пренебрежено. Вероятно, к немалому удовольствию господина Леонтьева и тех, кому надлежало почувствовать стыд за его необразованность и рискованные ссылки на христианских писателей, которых он не читал. Второй раз я указывал на сходство сюжетов графа Толстого с некоторыми историями из прологов и тоже, кажется, показал то, что было нужно. В оба раза замечания мои оставались никем не опровергнутыми и даже не поправленными. Это позволяет мне надеяться, что я, пожалуй, указал нечто правильное. Иначе, конечно, мои ошибки и погрешности не прошли бы без колких замечаний со стороны критиков, расположенных графу Толстому, и со стороны критиков, которые относятся к нему враждебно. Господин Леонтьев, имеющий место в числе последних, должен бы, кажется, не пренебречь случаем уличить меня в неосновательности тех указаний, которые я ему сделал. Нынче я опять вижу повод указать нечто другим критикам, увлекающимся своей страстностью и толкующим нечто пристрастно, а нечто упустительно. Один из критиков, осуждающих нынешнее настроение графа, недавно порицал его за легкомыслие в объяснении известной истории, как множество людей, имевших возбужденный аппетит, обошлись с очень малым количеством пищи. У графа Толстого это представлено так, как бы люди устыдились своей заботы о пище и великодушно стали доставать все съедобное, что у кого было с собой, не для себя, а чтобы передать его другому. Все поделились, и еще осталось. Критик называет такой мотив чудовищным, нелепым и еще каким-то, и в том числе не имеющим себе подобного. Я не смею утверждать, вышло ли упомянутое предположение об обращении с пищей из собственной головы графа Толстого. Но считаю возможным, что мотив этот мог быть им вычитан и позаимствован у автора, которого критику надлежало бы знать. Во всяком случае, следует указать этому критику, что смутивший его мотив, если только дело о мотиве, имеет в себе неоспоримое подобие в весьма ранней литературе этого рода, произведения которой графу Льву Николаевичу, наперекор его критикам, отлично знакомы. В книге «Лавсайк» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов» сочинение Палладия епископа Ельнопольского числом 133 жития под номером 19 находится жизнеописание Макария Александрийского. Примечание автора. Путешествия Палладия Ельнопольского происходили между 388 и 404 годами по Рождеству Христову. Книга «Лавсайк» состоит из письма к правителю Лавсу, 133 жизнеописаний и заключения. Странная и непонятная для объяснения название «Лавсайк» книга эта получила, потому что она написана Палладием, по желанию знаменитого мужа Лавса, занимавшего весьма важную должность при византийском дворе. Писана она по-гречески и переведена на другие языки, в том числе и на русский. Любителям житейных повестей «Лавсайк» всегда был известен. А в том житии, между прочим, встречаем одно место, которое по-русски читается следующим образом. «Когда-то прислали Макарию кисть свежего винограда, а тогда ему, то есть блаженному Макарию, очень хотелось есть. Но Макарий воздержался и отослал эту кисть к одному брату, которому тоже хотелось есть. Брат этот, подражая учителю, тоже воздержался и послал виноград другому брату, как будто самому ему не хотелось есть. Но и этот брат поступил так же, хотя ему очень хотелось съесть виноград. Таким образом, виноград пребывал у многих братьев, и ни один не хотел есть его. Наконец, последний брат, получив виноград, отослал его опять к Макарию, как дорогой подарок. Макарий же, узнавший виноград, и, разведав, как все было, обрадовался и благодарил Бога за такое воздержание братьей и сам не захотел есть». Описанное происшествие с кистью винограда, которую насытилась вся братья многочисленного пустынножительства, без всякого сомнения имеет полное сходство с тем, как представляется у Толстого подобное же событие, случившееся 3 века ранее в той же Палестине. Я не говорю, что изображение, данное нам в Лавсайке епископом Ельнопольским, непременно дало графу Льву Николаевичу Толстому мысль совершенно так же объяснить другое событие в этом роде. Но такой мотив высказан ранее Толстого, и мне кажется, господам критикам, нерасположенным графу, не следовало бы упускать этого из вида. Или вражда ослепляет их до того, что они позабывают то, что могло бы быть им на руку в борьбе с неприятным им автором. Или же они вовсе никогда и не знали того, что я считаю с их стороны забывчивостью. По поводу смерти Ивана Ильича, произведение, которое написано не в том роде, на которое нападают критики, порицающие графа. Другие критики правильно превозносят неподражаемое мастерство нашего писателя, но отмечают всего сильнее его страшный реализм в описании хода смертной болезни и самой смерти. Тут думается, как будто тоже несколько возобладала излишняя страстность, и за нею кое-что пропущено и кое-что прихвачено к делу без надобности. Так, например, при достойных похвалах графу, некоторые из критиков в несколько приемов старались обнаруживать при этом свое особенное презрительное отношение ко всем другим писателям, которые тоже пишут и тоже писателями называются. Это напоминает одного из героев Писемского, который, едучи в вытертой шубе, говорит ей презрительно: «Эх ты, сволочь, а тоже шубой называешься!» Везде, где есть литература, там есть писатели, и лучшие, и менее хорошие, как есть это и во всех родах искусства. Пишет портреты Н.И. Крамской, пишут и другие, и иногда тоже хорошо пишут, и у них есть свои заказчики и даже свои почитатели.